Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных новостях. В израильском городе Хайфа в результате атаки Хезболла в территории Ливана погибли 2 человека. Жертвами теракта в Багдаде стали около 30 человек. В Москве на митинг обманутых вкладчиков строительных компаний собрались около 300 человек. В израильском городе Хайфа в результате очередной ракетной атаки боевиков Хезболла с территории Ливана сегодня погибли 2 человека. За последние сутки по городам на севере Израиля были выпущены около 130 ракет. 17 человек получили ранения. Израильская авиация продолжает наносить удары по позициям Хезболла в южном Бейруте, портовом городе Сайда и в долине Бекаа. С подробностями корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В Иерусалиме надеются, что, несмотря на призывы к прекращению огня со стороны ООН и ряда европейских стран, госсекретарь США Кондолиза Райс, визит которой ожидается в понедельник, даст Израилю добро как минимум еще на неделю военных действий. Накануне командование объявило, что войска после нескольких дней ожесточенных боев наконец выбили боевиков Хезболлах из ливанской деревни Марун-Ар-Рас, расположенной на стратегически важной высоте напротив израильского поселка Авивим. Израильские танки и пехота вошли еще в 2 деревни поблизости, заняв там оборону. У военной базы в Рош-Апина вблизи границы началось строительство временного лагеря-тюрьмы для боевиков, захваченных в Ливане. Военные считают, что строительство такого уровня свидетельствует о планах командования начать массированное вторжение в Ливан. На границе концентрируются крупные силы пехоты и бронетехники. Соотношение потерь с начала конфликта 1:10. В Израиле около 35, а в Ливане около 350 погибших. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военные операции в Ливане продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы. После переговоров с главой внешнеполитического ведомства Германии Вальтером Штайнмайером сегодня Перец подчеркнул, что Израиль стремится создать максимальный простор для дипломатического маневра. Вальтер Штайнмайер, который 2 года назад был посредником на переговорах об обмене пленами между Израилем и Хезболлах, вместе с министром иностранных дел Франции Филиппом Дус-Блази и британским министром по делам Ближнего Востока Кимом Хаулсом продолжает встречаться с израильским руководством для поисков путей немедленного прекращения огня. В восточной части Багдада, в шиитском квартале Садр-Сити, в результате взрыва автомашины сегодня погибли около 30 человек, несколько десятков ранены. По данным полиции, число жертв еще может значительно возрасти. Ранее американское командование в Ираке сообщило, что в Багдаде в бою убиты 15 повстанцев. В перестрелке погиб иракский полицейский, ранен военнослужащий США. В результате взрывов и нападений в субботу в Багдаде и других городах были убиты по меньшей мере 6 иракцев и 2 американских солдата.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы у Дома правительства проходит митинг вкладчиков строительных компаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
На митинг Дома правительства пришли около 300 человек. Все они пострадали от действий недобросовестных строительных компаний и организаций. В результате широкомасштабной рекламы по приобретению доступного жилья десятки тысяч человек по всей России приобрели квадратные метры в строящихся домах. Спустя некоторое время разрекламированные фирмы объявили себя банкротами. Люди не получили новых квартир в течение 2 лет. Им не удается вернуть вложенные деньги. Обманутые вкладчики приехали из разных регионов. На небольшой площадке за металлическими ограждениями люди развернули плакаты «Совет Федерации. Крыша социальной инициативе. Где предел коррупции?». Организаторы митинга заявили, что они разочарованы бездействием депутатов Госдумы от партии «Единая Россия». Именно эта фракция еще 1,5 месяца назад пообещала заняться проблемами обманутых соинвесторов. Однако до сих пор, как говорят собравшиеся люди, кроме обещаний ничего не сделано.
Это был материал нашего корреспондента Юрия Багрова. Администрация Ульяновска запретила раздавать участникам городского шахматного фестиваля открытки с изображением лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. По мнению местных властей, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, цитата, «запрещенный политик и находится в оппозиции к власти». Вот что сообщил в интервью Радио Свобода исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Анекдотическая, конечно, ситуация свидетельствует только о том, что силовых структур в Ульяновске просто отказывают элементарное чувство рассудка в своем рвении, они уже готовы переходить все границы. Честно говоря, во время наших региональных поездок с Горькиновичем мы регулярно сталкиваемся с тем, что нас не пускают в какой-нибудь зал под предлогом того, что там упал занавес, или там заложена бомба, или учение МЧС. Это все производит впечатление дурного сна. Это же причем приводится к ровно к обратным действиям. Люди, когда все это видят, они, естественно, проникаются некоторым интересом, даже если его раньше не было в отношении нашей деятельности.
Сказал исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Радио «Свобода». Новости.
Военный суд американской армии оправдал военнослужащего, обвинявшегося в убийстве безоружного иракца во время операции по поиску повстанцев в городе Рамади 15 февраля этого года. По мнению суда, применение оружия было оправдано. Сержант Натан Лин имел основание предполагать, что убитый им иракский житель был вооружен. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня обнародовала доклад, в котором говорится, что американские военные в Ираке продолжают применять жестокие методы допросов. По данным правозащитников, с 2003 по 2005 годы американские военнослужащие во время следствия нередко избивали заключенных иракских тюрем, лишали их сна или подвергали воздействию экстремальных температур. На юге Афганистана, в городе Кандагар, по меньшей мере 8 человек стали жертвами двух терактов, совершенных смертниками. Сначала рядом с автоколонной сил коалиции взорвался заминированный автомобиль. Погибли местный житель и два иностранных солдата. Еще 8 военнослужащих получили ранения. Вскоре после этого, недалеко от места первого взрыва, другой смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 5 афганцев. Испанские береговые службы в минувшие сутки перехватили 4 судна с нелегальными иммигрантами из стран Западной Африки. Более 250 человек пытались добраться до Канарских островов. Большинство из них были сильно истощены и обезвожены, 12 помещены в больницы. Ежегодно 1000 выходцев из стран Африки пытаются нелегально перебраться в Европу через территорию Канарских островов, принадлежащих Испании. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Олег Винокуров. У нас в гостях, ну это формально у нас в гостях, а на самом деле мы в гостях у арбитра ФИФА Валентина Иванова. И вместе со мной вопросы ему сегодня задают руководитель спортивной редакции «Радио Свобода» Валерий Винокуров и обозреватель португальской газеты «Публику» Жозе Мильязаш. Вначале, по традиции, краткая биография участника, с одной стороны гостя, с другой стороны хозяина нашего в данном случае. Но говоря о биографии Валентина Иванова, надо сразу отметить, что футбольный мир-то правильно называет его Валентином Ивановым-младшим, потому что Валентин Иванов, арбитр ФИФА, сын прославленного футболиста, выдающегося футболиста Валентина Казмича Иванова. Родился Валентин Валентинович Иванов в 61-м году и, естественно, будучи сыном знаменитого футболиста, тоже начал играть в футбол. Выступал и в команде московского «Торпедо», той самой команде, которой в свое время славу принес его отец. Затем играл в брянском «Динамо», но футбол закончил играть достаточно быстро. В общем, карьера Валентина Иванова игрока длилась примерно до 25 лет. Затем наш гость закончил Малаховский институт физкультуры, там же защитил диссертацию на тему «Методы совершенствования специальной выносливости у футболистов высокой квалификации». Работал и несколько лет преподавателем на кафедре физвоспитания Университета дружбы народов, но в последнее время уже преподавательской деятельности много внимания уделять не может, потому что является востребованным судьей не только в российском, но и в мировом футболе. С 97 года Валентин Иванов является арбитром ФИФА, обслуживал все крупнейшие турниры, соревнования и матчи, но об этом мы будем говорить чуть позже. Женат, имеет дочь. Вот такова краткая биография участника программы «Лицом к лицу» арбитра ФИФА Валентина Иванова. И вот мы с Валерием Винокуровым и Жозе Мельязышем приехали на дачу к Валентину Иванову, дабы поговорить, ну, естественно, в первую очередь о недавно завершившемся чемпионате мира в Германии. Тема самая, так сказать, свежая. Ну, а начать я бы хотел с такого вопроса, поскольку с арбитрами, естественно, за время журналистской карьеры мне много приходилось общаться, но по какому-то специальному поводу. А здесь вроде бы у нас такая беседа одной темой не суженной, поэтому я вот хочу такой вам задать вопрос для начала. Мне казалось всегда, что арбитры, ну, несчастные в чем-то люди, потому что они же вынуждены работать во время футбола и не в состоянии насладиться по-настоящему игрой, вот оценить ее качество, технику, тактику, мастерство футболистов. Или это не так?
Нет, ну это так на самом деле. Потому что когда ты занят делом, то ты не в состоянии получить удовольствие от того, как играют футболисты, как играет команда. Но это работа. Как? Ну это как любого человека другого там.
Ну, то есть, что делать? Вот когда вы возвращаетесь после очередного чемпионата мира или Европы, или какого-нибудь там матча Лиги чемпионов, бессмысленно спрашивать у вас впечатления об игре.
Если мы говорим о том матче, который я сужу, то да, наверное, это будет... Нет смысла говорить о том, как играли команды, потому что на самом деле меня это не очень сильно волнует, когда я сужу.
А во время чемпионата мира и чемпионата Европы арбитру, который задействован в этой работе, удается посмотреть другие матчи?
Конечно.
И
конечно.
Там уже может судить?
Ну, конечно. Нет, мы же говорим только о тех матчах, в которых там человек работает как судья. А так ты нормально смотришь другие игры и получаешь удовольствие. Так же, как и вы.
Вот в связи с этим как раз, когда вы получаете назначение на какой-то матч, допустим, во время чемпионата Европы, вы или чемпионата мира, вы готовитесь к этой игре так же, как, допустим, соперники просматривают своих соперников, а вы, например, когда вас назначили на матч, условно говоря, Голландия-Португалия, вы изучали манеру игры этих футболистов, ну, чтобы представлять, что вас ждет?
Нет, я бы не сказал, что я изучал там. Я просто видел эти команды, и эти, и другие команды, которые играли на чемпионате мира, или там, если говорить о чемпионате Европы, ты все равно ты смотришь, ты имеешь представление о командах и об игроках. А с игроками вообще очень, и до этого встречаешься. И на клубном уровне очень часто. Так что, не, ну, представление, безусловно, я имею, когда выхожу судить.
Ну, вот так получилось, что как раз в нашей программе участвует Жозе Мельязыш, португальский журналист, обозреватель газеты «Публику», а матч с вашим участием, а также с участием сборных Голландии и Португалии на чемпионате мира вызвал неоднозначную реакцию, поэтому, думаю, у Жозе есть специфические какие-то вопросы.
Да, господин Иванов, дело в том, что сейчас уже прошло какое-то время, и на самом деле мне хотелось от вас слушать лично, потому что от имени вас много было опубликовано слова. Как вы оцениваете на самом деле с дисциплинарной точки зрения эта игра? И почему случилось то, что случилось?
Мне трудно сказать, почему случилось то, что случилось. Ну, бывают такие вот игры, такие они. Ну, вот так вот реагируют игроки на ситуацию на поле. Ну, бывает. А почему это происходит? Ну, вообще просто была тяжелейшая игра. Вот все. Я делал то, что я делал, то, что я считал нужным делать. То, что это вылилось там в удаление, ну, я не думаю, что хоть какое-то там удаление было несправедливым в этом матче, и какая-нибудь там желтая карточка была несправедлива в этом матче. То есть я делал то, что мог делать. Там, может быть, кто-то другой в такой ситуации окажется, он что-то придумает лучше сделать. Не знаю. То есть об этом можно сейчас говорить уже долго, но и смысла никакого нет. Почему так произошло? Ну, бывает такое. Бывают такие игры. Время от времени. Не часто, но случаются.
Если бы случилось сейчас снова вот, провести этот матч, вот такой, какой он был, ваши поступки были бы все теми же?
Ну, в целом, да, безусловно. Все то же самое, безусловно, было бы. Другой вопрос, что за какие-то нарушения можно было сразу удалять, а не желтые пока. Это другой вопрос. То есть еще жестче подойти к этому делу можно было.
Как раз вопросы по поводу этот момент важный, потому что некоторые обозреватели утверждают, что как раз проблемы начинались, когда вы показывали желтые, а не красные карточки когда напали на Криштиану Роналду, и он потом в конце концов вышел уже травмированный.
Я помню, первый момент, но это было точно нет. Я показал желтую за него на второй или третьей минуте, по-моему, первую желтую было. Но это было однозначно, никакая не красная. То есть. А потом был еще один момент, но да, к сожалению, я видел, что очень резко пошел на него игрок, это было нарушение, но немножко я был перекрыт другим игроком, поэтому я вот четко, вот как что за нарушение было, я не видел. Вот, поэтому я показал желтую, да, за резкий прием, но вот я вот четко я не видел этого момента. Да, может быть, за этот момент надо было сразу показать красную. Но если это...
Думаете, это спасло бы ситуацию?
Да, после этого они что, стали драться или еще что-то? Они играют. Там, в принципе, по количеству нарушений, оно как бы не выходило за рамки вообще.
Самое удивительное
да.
как раз.
Просто сам уровень, то есть они не то, что они каждую секунду рубились, понимаете? Не то, что они въезжали друг к другу каждую секунду. Просто вот эта жесткость этих нарушений, она была очень высока. Но тут со стороны Голландии и со стороны Португалии. Я считаю, что в этом матче правых там не было.
Виноватых нет.
Виноватых и правых. Там говорить, вот эти виноваты, а эти правы.
Виноватых мы можем по протоколу посмотреть.
Но вы вроде бы сказали, что начали голландцы, а продолжали португальцы в таком же духе.
Я почему сказал, что начали голландцы? Потому что правильно первые две желтые карточки я показал игрокам Голландии. Совершенно верно. А Португалия потом... Флаг в руки, да. Барабан на шею и вперед тоже.
Ну, вот просто удивительно, что по статистике фолов же было очень мало. Практически количество нарушений соответствовало количеству карточек. То есть, а всего-то было там 24, по-моему, фола на обе команды на весь матч.
Там карточки за неспортивное поведение, это не фол. Там,
да,
это,
да, это в том числе.
Это не соотносится с фолами.
Ну, правильно, очень мало было фолов. Игра-то, можно было бы назвать ее корректной вообще по такому количеству фолов, именно маленького.
Поэтому говорю, что здесь не было то, что мы называем рубиловка там, с первой минуты до последней. То есть они на каждую минуту там.
Это в чемпионате России вы так называете? Рубиловка?
Не знаю, это где угодно, это может произойти.
Вот во время чемпионата мира, Валя, когда Йозеф Блаттер обрушился совершенно, с моей точки зрения, несправедливой и некорректной критикой в ваш адрес, то некоторые журналисты, и мы в том числе, задали ему вопрос, а пусть господин Блаттер скажет, за какое нарушение конкретно не надо было показывать желтую или красную карточку. И он не нашелся, что сказать, он общими словами там отделался. Вот потом говорят, что он извинился перед вами, это так?
Это было в средствах массовой информации, то есть он домой лично мне не звонил.
И никакого письма не прислал?
Нет.
Вы с вами не разговаривали после этого?
Нет, я с ним не разговаривал после этого.
То есть, а что, значит, извинился перед газетой, что ли?
Я не знаю, как это в интернете было, да, по-моему, первая информация. Дали это в средства массовой информации, так, слова Блаттера. Со мной лично он не разговаривал.
А должен был бы, между прочим, если признал свою вину.
Ну, вообще... Знаете, дело в том, что когда обычно после такие критики наказывают каким-то образом арбитры, их не допускают в каких-то матчах. Какие-то санкции против вас были применены, или вы ждаете, были бы ждете, что будут такие санкции применяться? Или вы считаете, что вы все правильно сделаете?
А я, честно говоря, плохо понимаю, какие еще санкции. Но я на чемпионате мира просто потом уже не судил. Какие еще нужны?
Ну, за это матч.
А вы спросите у тех, кто назначает или не назначает. Понимаете, что я же сам себя не назначаю. За этот или за какой-то другой, или по какой причине.
Ну, вначале было сколько там, 36 бригад арбитров, но осталось там 12, сократили. Значит, соответственно, 24 бригады поехали домой. Ну, пойди тут определи, кого за какой
может,
матч.
Нет, я не исключаю, что если бы не было такой игры, то, может, и дальше было бы у меня еще...
Но вам никто не сказал, вот за то, что вы так судили, мы вас больше не назначаем.
Нет, такого не говорили. Нет.
Я еще хотел тут вопрос, как раз связанный с Роналду, когда решили, кому даст премию лучший молодой игрок на чемпионате мира, Роналду должен был бы получать этот приз и не получил за то, что он якобы симулировал очень много во время игры. не только этот и другие игры. Как по-вашему, на самом деле так или просто чересчур строго его отсудили?
Ну, я не думаю. Не знаю, честно говоря. По поводу симуляции. Ну, единственное, что я помню матч, смотрел Португалия, Франция, по-моему, это, да, когда Португалия проиграла. Вот там было достаточно много элементов симуляции стороны Рональдо и других игроков Португалии. А если говорить о других матчах, уж что-то такого, чтобы вот там Рональдо симулировал. Нет, я этого не помню. То есть, ну вот если по этому матчу брать, я согласен, да. Там это, да, там была симуляция и достаточно много ее было. В этом конкретном матче. В остальных нет, я не думаю, что.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода» лицом к лицу. Мы беседуем с арбитром ФИФА Валентином Ивановым. У микрофона Олег Винокуров, и вместе со мной вопросы Валентину Иванову задают руководитель спортивной редакции «Радио Свобода» Валерий Винокуров и обозреватель португальской газеты «Публику» Жозе Мильязаш.
Вот Рональдо несколько раз совершал такие, с моей точки зрения, не очень корректные поступки, когда бегал к судье, звал там вот, чтобы наказали Руни. Там не будем сейчас обсуждать, справедливо или нет.
Там видно было, что он с ним разговаривает. Ну, я честно говоря, не видел.
Да, ну вот он звал судью, там это было.
Размахивал руками, конечно, кричал.
Показывал, потом же выяснялись отношения между Руни и Рональдо. Но это я не к тому, чтобы мы продолжали эту тему копать, а просто мне интересно, как вообще арбитр, находясь на поле или судьей на линии, как вот, например, в том случае, когда вы судили чемпионат мира в Соединенных Штатах Америки, вы были судьей на линии, как вообще арбитр реагирует на такие, ну, как сказать, жалобы, что ли, когда игрок подбегает судье и жалуется, что вот на соперника, или покажите ему желтую карточку, или там вы его недостаточно строго, или вы не видели, как он наказал. Вот как должен арбитр реагировать на такие вещи?
Ну, нет, этого нельзя допускать, в принципе. То есть, по большому счету, игрок не может руководить арбитром. Это однозначно. То есть, вот если там, видите, сколько разговоров сразу. Вот он удалил там, и судья удалил игрока по подсказке другого игрока. То есть это уже вызывает массу обсуждений, так ли это было на самом деле, не так ли это было, но это обсуждается. И это, конечно, неправильно, такая ситуация недопустима.
Вот во время чемпионата мира Франц Бекенбауэр сказал такую фразу: если бы я был судьей, и ко мне подбежал игрок и требует «покажи желтую карточку сопернику», я бы показывал желтую карточку ему. Как вам такая позиция?
Ну, это, в принципе, существует такая практика, если игроки показывают, что, мол, надо показать карточку, то, ну, первый раз его предупреждают словесно, да, устно, что не надо этого делать. Если еще раз это делают, то ему выносят предупреждение. В принципе, такие есть установки. То есть с этим надо как-то бороться, безусловно.
Валя, вот мне посчастливилось на протяжении, ну, нескольких десятилетий дружить с вашими родителями. Ну, напомню заодно вот про отца, мы уже говорили, что он был выдающимся футболистом. Ну и сообщу уж слушателям, или если кто не знает, что и мама Валентина Иванова, олимпийская чемпионка по гимнастике, Лидия Калинина Иванова. И поэтому вопрос у меня такой. Мы с ними очень много разговаривали, когда вы еще росли и начинали играть в футбол и так далее. Вопрос у меня такой. Когда вы начали судить и уже попадали в такие экстремальные, острые ситуации, как-то родители оказывали вам какую-то моральную поддержку или обсуждали какие-то эпизоды? Может быть, где-то отец критиковал судейство или не было такого?
Нет, ну они всегда меня поддерживали. То есть, понимаете, критиковать, обсуждать, это столько народу критикует и обсуждает. Если еще родители мои будут меня критиковать и обсуждать, там жена еще будет, когда что это за жизнь будет у меня? Нет, они и жена, и родители, они только поддерживают.
При любых обстоятельствах. Человек может ошибиться, да?
Да, да. Ну а что так уж теперь делать? Конечно, конечно.
А советы отца как-то помогали? Вот в понимании, может, игры?
Вот. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что вот мы садились так вот за стол, и вот он там, ну, сын, слушай, я тебе сейчас объясню, как там или еще что-то. Да нет, в принципе, я вообще с детства еще со мной так подолгу-то не разговариваю, не воспитываю, что называется так. Просто я смотрел, как как живут мои родители, как общаются с людьми, делал выводы и, не знаю, там, старался, не старался быть похожим, такое, не такое, это со стороны вини. Вот. А что касается футбола, ну, то же самое футбол. Я знаю взгляды отца на футбол, безусловно. Вот. Но если говорить конкретно о советах по судейству, все-таки, что ни говори, хоть это и мы занимаемся одним делом, но профессии очень разные. Чтобы как вот действительно на таком профессиональном уровне обсуждать какие-то моменты, все-таки надо, если это игроки обсуждают, говорят о футболе, надо быть игроком все-таки, надо поиграть. Если это какие-то судейские моменты, то надо посудить, попробовать хотя бы на каком-то уровне, чтобы иметь такое же представление, о чем ты говоришь.
Господин Иванов, тут у меня вопрос, вы уже смотрели по телевизору, игра... знаменитый финал между Францией и Италией, и этот эпизод между Зидан и Матарадзе. Если бы были арбитры, какое решение вы принимали, первый? И второй, как вы считаете, лучше, если, как сделал помощник, что посмотрел, якобы посмотрел по телевизору и потом подсказал арбитру, или что вообще это средства технически не были вообще использованы во время матча?
Я плохо представляю, когда это должно использоваться, как это должно использоваться, по определению чего вообще. Да. Знаете, вот такие ситуации, как вот эта дисциплинарная санкция, в принципе, существует нормальная практика. Если даже никто из судей не увидел этой ситуации, что вот кто-то кого-то ударил, не увидел, то все равно после игры... там комиссия может просмотреть и заквалифицировать этого игрока на какой-то срок. То есть игроки об этом знают, что даже если их не удалили с поля во время игры, то их накажут все равно. Поэтому, как правило, они все-таки стараются держать себя в руках. Вот. А так, в принципе, ну, такие моменты, как и произошел в финале, то кто-то из четверых судей, я и включаю сюда резервного, конечно, кто-то должен был этот момент увидеть и подсказать главному, потому что он был в тот момент далеко от момента, и не за спиной у него было. Любой мог это увидеть, подсказать, и решение было абсолютно справедливым. То есть тут другого даже придумать ничего невозможно. То есть это удаление было. Да.
А вот скажите по поводу решений, которые вам приходится принимать. Естественно, восприятие с трибуны или восприятие человека, сидящего перед экраном телевизора, часто с восприятием судьи расходятся. Все мы объясняем, что ну, арбитра же нет, повторов. Что же от него требовать? Но вот, а у вас бывали за вашу долгую биографию такие моменты, когда вы потом видели какой-нибудь эпизод, тот или иной спорный, и сокрушались: ох, елки-палки, что же я наделал, ведь надо было
ну,
тут
конечно,
давать,
ну,
не
конечно,
давать, да?
Конечно, такие...
Это вообще трудно пережить?
За столько времени, что я сужу, господи, столько разных моментов было. Да это у каждого судьи, у каждого. Понимаете, то, что порой ты видишь на поле, и то, что потом показывают по телевидению с разных камер, да еще и в медленном повторе, особенно в медленном повторе. В медленном повторе вообще все очень страшно порой выглядит, на самом деле. В жизни это не так, вас уверяю. Вот, ну, конечно, ну, понимаете, мы живем в век телевидения, да? И нравится тебе это, не нравится, что тебя обсуждают по телевидению. То есть, глядя на то, как эти моменты происходят, оценивая это по телевидению. Ну, это жизнь, тут ничего не поделаешь.
Я просто в данном случае, вот, ну, про вашу реакцию. Она же у каждого человека,
да,
может
нормальная
быть
реакция. Не, ну, а как я должен? Выключите телевизор? Или что я должен сказать?
Нет, ну, сокрушаться там или
ну,
не сокрушаться.
Ну, сокрушал. Нет,
сказать,
ну, ладно, всегда,
я
нет.
Вчера с удалю.
Когда вот, ну, я совершаю ошибку, любой человек совершает ошибку, потом это понимает, что он совершил ошибку, но это неприятно. То есть это если мы говорим о любой профессии, наверное, так.
А выводы какие-то можно сделать
на будущее?
А как же,
конечно, а как же, конечно, выводы надо делать. Просто бывают ситуации, в основном люди совершают ошибки от того, что они занимают не очень хорошую позицию на поле. Поэтому они плохо видят момент. Вот. Так вот, для того, чтобы не повторять этих ошибок, значит, надо занимать правильную позицию. Вот, когда ты смотришь эти моменты со стороны, ты анализируешь, делаешь выводы, почему это произошло, как это можно избежать в дальнейшем.
Напоминаю, что в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Лицом к лицу», в которой мы беседуем с арбитром ФИФА Валентином Ивановым. И продолжим мы эту беседу после сводки общеполитических новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В израильском городе Хайфа в результате очередной ракетной атаки боевиков Хезболлах с территории Ливана сегодня погибли 2 человека. За последние сутки по городам на севере Израиля были выпущены около 130 ракет. 17 человек получили ранения. Израильская авиация продолжает наносить удары по позициям Хезболлах в южном Бейруте, портовом городе Сайда и в долине Бекаа. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военная операция в Ливане продолжится, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы. Сегодня на Ближний Восток прибывает госсекретарь США Кондолиза Райс. В восточной части Багдада, в шиитском квартале Садр-Сити, в результате взрыва автомашины сегодня погибли около 30 человек, несколько десятков ранены. По данным полиции, число жертв еще может значительно возрасти. Военный суд американской армии оправдал военнослужащего, обвинявшегося в убийстве безоружного иракца во время операции по поиску повстанцев в городе Рамади 15 февраля этого года. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня обнародовала доклад, в котором говорится, что американские военные в Ираке продолжают применять жестокие методы допросов. В центре Москвы у Дома правительства проходит митинг вкладчиков строительных компаний. Участники акции требуют вернуть им деньги. По их словам, все они заплатили, что они заплатили за аванс за будущее жилье, после чего строительные компании под разными предлогами незаконно расторгли прежние соглашения. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, на митинг собрались около 300 жителей нескольких российских городов. Власти Эстонии сегодня опровергли информацию о начале демонтажа монумента советскому воину-освободителю в Таллине. На 54-м году жизни умер известный российский журналист Андрей Разбаш. Он был автором, режиссером и продюсером более 50 телевизионных проектов, ведущим нескольких популярных телепрограмм.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Винокуров. Мы беседуем с ведущим российским футбольным арбитром, арбитром ФИФА Валентином Ивановым, которому вместе со мной вопросы задают руководитель спортивной редакции «Радио Свобода» Валерий Винокуров и обозреватель португальской газеты «Публику» Жозе Мильязаш. В первой части программы мы много внимания уделяли частностям, конкретным матчам, конкретным эпизодам. Ну а возобновить разговор я бы хотел с такого общего, что ли, вопроса. Вы уже работаете в качестве арбитра больше 10 лет, значительно больше 10 лет, практически уже 15 даже. Но вот за это время вы как-то на себе чувствуете ли то, о чем мы много говорим, касаясь футбола, вот о том, что футбол превращается в нечто такое, что-то, ну, что уже больше, чем игра, это понятно, больше, чем спорт, больше, чем шоу, и, в общем, больше, больше, больше. Бизнес, я не знаю, мировая война, кто-то говорит, ну, эту точку зрения мы не разделяем. Ну, в общем, что футбол, это уже больше, чем футбол. Вы на себе во время поездок на какие-то важные матчи или чемпионаты это ощущаете?
Но я скорее это ощущаю не в то время, когда я работаю, а вот как раз когда я со стороны смотрю на то, что происходит. Потому что на самом деле, да, футбол это нечто большее, чем игра, просто игра, чем спортивная игра. Вот это я ощущаю. Посмотрите просто, как люди реагируют на все, я уж не говорю, там, чемпионат мира, там, чемпионат Европы, Лига чемпионов, что это для людей, вот победы там, команды своей клубной, даже клубная команда, там, пусть человек не болеет за нее, но это команда из его страны, то есть, это какой-то, не знаю, ну, не психоз, я бы так не назвал это психозом, хотя иногда это доходит до психоза. Но, в общем-то, это такая реакция очень сильная, очень сильная. А когда ты сам ездишь, когда ты сам работаешь, ну как, это, опять же, это ты не ощущаешь на поле, ты выходишь, делаешь то, что ты делаешь постоянно на поле.
То есть, ну, вот любят судишь себя, игру. Ответственность.
Ну, там. Стадион, там, куча людей, великолепная атмосфера, там, ну, это все это присутствует. Но это Вот как раз, это как раз игра, это нормально все. Футбол становится больше, чем игра потом, после игр уже, когда это все освещается, обсуждается.
Но вы же вот все-таки живете на чемпионатах мира, в такой тоже сейчас, вы, я имею в виду судьи, в такой обстановке. Раньше же так не было, сейчас охраняют их, как я не знаю, больше, чем каких-то политических преступников.
Нет, вы знаете, это преувеличено. На самом деле мы вот когда базировались мы в гостинице около Франкфурта, великолепная гостиница, и да, там не пускали в основном людей посторонних туда, я согласен, туда не пускали. Но в то же время мы ездили на матчи чемпионата и жили в гостиницах в разных городах, и в тех же гостиницах жили там болельщики той или иной команды, то есть нормально. И
но ограничений сколько? Интервью так не давать?
Ну, нет, ну нет, есть такое, что да, интервью не давать, обсуждать там что-то, да.
Поэт хороший как-то сказал, не знаю про футбол, не знаю, что это такое, но это больше, чем игра. Но он вкладывал в это смысл, что это больше для души, больше для человека. Просто игра не может так вообще переполнять или заполнять духовную жизнь человека, как это делает футбол. Поэт вкладывал вот такие, ну, такой смысл.
Поэт несколько другой складывал смысл. Да. Я немножко о другом говорил.
Да, я понимаю. А тут же вот у меня такое впечатление, что для людей, для болельщиков, это все равно игра. Мы вот были свидетелями на многих там чемпионатах мира и Европы, когда болельщики двух команд вообще братаются и расходятся, и вместе обсуждают. Мне кажется, вот я не знаю, согласитесь ли вы с этим, что это больше, чем игра для функционеров, для руководителей, для чиновников, для спонсоров, для тех, кто вот вкладывает туда деньги, и вот для них это вот все больше, чем игра. В отрицательном смысле.
Но заинтересованные люди всегда создают ажиотаж вокруг тех дел, которыми они занимаются, куда они вкладывают, я не знаю, там деньги или еще что-то с тем, чтобы получать какую-то прибыль. Но это касается не только футбола, касается любого другого дела, чем человек не занимался. Ну, понимаете, опять же, когда мы говорим, да, футбол это спорт номер один в мире, это однозначно. Если брать так вот оценивать, раз это номер один, значит это нечто больше, чем любой другой вид спорта. Наверное, только исходя из этого, наверное, такую оценку можно дать. Но с другой стороны, смотря с чем сравнивать. Там футбол там и сравнить, и, господи, с тем, что происходит, там война, там, ну, господи, тогда это, безусловно, это просто игра, и ничто больше. Господи.
Господин Иванов, по поводу как раз все это, что вокруг. Вы же человек, у вас нервы, как у других, и, наверное, железные.
Да.
Знаете, какое у вас чувство после того, как заканчивал вот конкретно эта игра Португалия-Голландия?
Было чувство страшной усталости просто. Господи, как я это все до конца еще вытянул. Вот такое чувство было. Ну, а потом, знаете, вот я дал свисток на окончание игры. Там же не было, никто ни с кем не дрался, не разбирался. То есть одни радовались, что выиграли, другие переживали, что проиграли. Все тихо, никто никому никаких претензий не предъявлял. Понимаете? И у меня просто было чувство, думаю, как я это все
вынес.
Полтора часа даже с лишним, как это все вынес, да. Вот.
И никто просто не подошел к вам и не кричал там,
никто
не ругался?
Не, ну это же показывали. Нет, никто не подходил, никто ничего. Принесли, даже сувениры принесли традиционные в раздевалку.
Обе команды.
Но нет, представитель Голландии заходил, сказал спасибо, сказал, что тяжелая игра, там, а португальская команда там, ну, какие-то, ну, как традиционные майки.
Ну, вы во время таких турниров отдыхаете, я думаю, душой, потому что, насколько мы видим, в чемпионате России очень часто после игры тоже высказываются претензии арбитру, и все финальным свистком не ограничивается.
Ну, понимаете, это не только в чемпионате России. Вот чем отличаются международные соревнования для судьи от национальных, причем любых национальных, Италии, Испании, Германии, везде одинаково все. Тем, что когда ты судишь там Лигу чемпионов, например, то есть ты приехал, ты отсудил и уехал. То, что там о тебе, о твоей работе пишут газеты, говорят телевидение, ты этого не знаешь, то есть тебя это не волнует. Ну, волнует, в принципе, если кто-то тебе расскажет, что тебя там похвалили, приятно. Кто-то расскажет, что тебя там поругали, ну, неприятно, безусловно, но это где-то там. А здесь, когда ты у себя в стране, ты судишь национальный чемпионат, и потом эту неделю, все, не дай бог, там что-то происходит в игре, не очень такое хорошее, и потом все это обсуждается, то есть ты находишься под постоянным прессом со стороны, вот, и, ну, в основном прессы, телевидения.
Значит, внутри страны судить тяжелее, чем...
Ну, в том плане, что ты вот постоянно ощущаешь на себе вот давление вот это, да, безусловно, тяжелее.
А чем можно объяснить, что вот когда вы судили самые ответственные матчи в мире, там, и в Европе, и за суперкубок, за межконтинентальный кубок и финал кубка УЕФА, ну, матчи Лиги чемпионов, ну, масса матчей сборных и так далее, всегда все кругом были довольны и присылали благодарности, даже как вот проигравший Милан, проигравший межконтинентальный кубок, а тем не менее прислал благодарность за качественное судейство. А в России вас без конца подвергают наказаниям, то 5 игр каких-то было, там, я уж не помню, то отстранить, то там чего-то. И пока вот этот, все это идет, все эти наказания пока действуют, вы прекраснейшим образом судите за рубежом и получаете высочайшие оценки. Вот как это можно совместить?
Совершенно элементарно это совмещается. Опять же, я говорю, это не моя конкретная ситуация, это не даже не проблема... Там, России. В России может быть более жестко, ну, более жесткие наказания. Да. То есть, если признается, что человек совершает серьезную ошибку, он тут же отстраняется. То есть, в других странах, например, в Португалии, по-моему, такого нет. Если там не назначил пенальти, а должен был назначить. И
наказывает
да. Все равно. Сразу наказывают, да?
Да, дисциплинарные.
Ну, отстраняет, он не судит потом игры какие-то. Да. Судья... Неважно, в России я это или кто-то другой, время от времени он ошибается. Это однозначно. То есть, ну как, то есть хороший судья отличается от плохого только тем, что он ошибается реже. Понимаете? Но ошибаются все равно все. Наказания всегда будут. Потому что, опять же, это слишком серьезное дело. Футбол это слишком серьезное дело. Если судья совершает ошибку, он должен нести какое-то наказание, безусловно. Просто другой вопрос, какое это должно быть наказание? Как? Потому что если человека отстраняют там на месяц, и он месяц ничего не судит, потом выходит, судит, наверное, это не очень здорово для самого футбола, понимаете, что-то здесь неправильно. Какие-то могут быть разные варианты, мне проще сказать, что не надо никого наказывать. Но нет, это есть, это было, это есть, это будет. Это можно на эту тему говорить или не говорить, но это есть не только в нашей стране, это практически везде это существует такая система. А если ты в то же время, если ты допускаешь какие-то ошибки на международных играх, то есть об этом не говорят, тебя не наказывают, тебя не отстраняют, просто тебя не назначают на какие-то матчи, и все.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Лицом к лицу». Мы, находясь на даче у арбитра ФИФА Валентина Иванова, беседуем с ним. Мы – это Олег Винокуров, руководитель спортивной редакции «Радио Свобода» Валерий Винокуров и обозреватель португальской газеты «Публику» Жозе Мильязаш. Вот вы, Валентин Валентинович, так часто говорите о том, что ваша работа арбитра – это и есть работа, вышел, отсудил, ушел, забыл и так далее. Но на самом деле, неужели от всех фрагментов этой работы у вас остаются совершенно одинаковые впечатления? Ну или какие-то матчи, какие-то турниры, там
нет,
что-то
нет,
больше?
Конечно, нет, разные, конечно. Безусловно, разные. Это зависит от того, вообще какой матч был и от того, как ты отработал в этой игре. Конечно, впечатления абсолютно разные.
Ну вот поделитесь, какие
забывать-то не удается, в общем-то, быстро все это. Хотелось бы иной раз забыть, все, отсудил. И забыл, но не получается быстро забывать, все равно ты об этом думаешь, там, ну, может, не в целом, об игре каких-то моментах. Безусловно, там, матчи Лиги чемпионов это что-то особенное вот, в футболе. Также, если мы говорим о национальном чемпионате, вот, все вот эти дерби, которые происходят, какие бы места ни занимали эти команды, все равно это что-то особенное.
Господин Иванов, тогда я вам просто спрашиваю. Да. В вашей карьере какой был самый тяжелый матч, который будет считать?
Португалия-Голландия.
Если серьезно.
Ну, я думаю, что да, наверное. Понимаете, они просто по-разному бывают тяжелые. Бывают матчи тяжелые, когда очень много моментов связано, там, пенальти, не пенальти, там, отмена гола, и там, еще вот такие бывают, в этом смысле тяжелые матчи. Просто тут бывает, как вот в одном матче несколько таких моментов. А вот в плане того, вот как вот агрессии такой, вот тяжести, вот что называется, вот именно в дисциплинарном плане, то, наверное, эта игра была самая тяжелая.
Сколько килограммов вы похудели?
Да не знаю, много, наверное, много.
Вот вы говорили, что, я все-таки возвращаюсь к одной теме, которую мы не до конца раскрыли, что в национальном чемпионате, что в России, что вот в Португалии, наказывают, там критикуют, и надо наказывать, и надо критиковать, и так далее. Но в некоторых странах которые я называю в футбольном смысле самыми цивилизованными, там, как в Англии, например, или там, в Германии, то там наказывают тренеров и игроков, если они в интервью начинают критиковать действия арбитров. Там никогда коллеги арбитров, комиссия назначения арбитра, она никогда не позволит, чтобы высказывались тренеры или игроки после матча, вот судья не так, то, что процветает в России.
В Португалии тоже процветает очень сильно.
Ну вот, поэтому...
В Испании, в Италии тоже, по-моему.
Вот я говорю, что вот, может быть, они, может быть, в тех странах правильно организовано, что внутри разбирают, ставят арбитру соответствующие баллы и в конце сезона решают, продолжать ему судить вот матчи там премьер-лиги или нет. Потому что в Италии сейчас тренеры не высказываются по поводу судей. Ну, в Испании тоже перестали высказываться по поводу судей. Я думаю, что вот этот пример... Нет, имеется в виду публично. Так-то разговаривать можно сколько угодно. Но это, может быть, говорит о том, что судьи нуждаются в защите какой-то моральной. Вот согласны вы с этим или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что вы уверены в моем ответе, понимаете? Я здесь лицо заинтересованное. Конечно, если меня спрашиваете, нравится тебе, что тебя критикуют, там, или публично критикуют, или не нравится?
Нет,
я скажу, мне не нравится.
Наказывают. Человек ошибся, его там отстраняют, вы сказали, на месяц. Ну, пускай не на месяц, на две игры, все равно. Ну, ошибся, но потом пройдет месяц, пройдет 2-3 игры, он же все равно может ошибиться. Опять отстранять.
Ну, понимаете, у нас здесь еще момент, как говорят, ошибка ошибки рознь, но, к сожалению, у нас все относятся к ошибкам примерно одинаково, что это не просто ошибка, а что это какое-то умышленное действие со стороны. Вот у нас так относятся. Не знаю, как в Португалии относится, но в большинстве случаев именно так. И как раз эта агрессия идет, вот опять же агрессия только в плане вот, то, что надо наказывать, надо, чтобы они боялись, чтобы мы не знаем, нарочно, не нарочно, но только вот, чтобы пусть не ошибаются, и все. Поэтому вот и вводят всякие наказания и тому подобные вещи. Не знаю, это трудный вопрос. Я абсолютно не хочу сказать, что вот, что бы судья ни делал, не должно быть никаких последствий. Но вот вы правильно сказали, я согласен. По-моему, на самом деле, это в Германии такая практика существует, что, ну, кто-то судит не очень хорошо. Это дело вот коллеги арбитров Германии. Потом они делают свои выводы, они могут этого человека перевести там в другую лигу. Там. Но это их решение. Но вы знаете, но это степень доверия к организации. Вот я бы так сказал. То есть мы можем говорить на эту тему очень долго, но если нет вот достаточной степени доверия, то будет так, как оно есть все равно.
Ну а что же доверие? В общем, факты предвзятого судейства в российском футболе не единичны. Поэтому, может быть, доверие...
Ну, поэтому... это, нет, предвзятое... А кто это признал? Какое судейство предвзятым? Ну, достаточно тяжелый момент.
Нет, ну почему? Но существует статистически, если вы говорите об ошибках... Нет,
если мы говорим об ошибках,
да,
это одно.
То по всем теориям ошибки должны в две стороны распространяться. Ну, никак иначе не может быть. А если все ошибки, так называемые ошибки или что-то, идут в одну сторону, то
Если мы говорим потом в целом о сезоне, то вот команда пострадавшая, сколько вот раз пострадала от ошибок, она примерно столько же раз и в ее пользу там где-то ошибались судьи.
Но там разные судьи были.
Ну, судьи разные, да. Ну, судьи разные. Ну, в целом, я говорю, если статистику брать, то примерно то на то выходит. Там, ну, они будут все время ошибки. Всегда будут ошибки.
Ошибки будут всегда. Да. Предвзятость будет не всегда. И
предвзятости вообще не должно быть.
Не должно быть.
Ну, в принципе.
Вот в Италии сейчас борются, нашли там и судей некоторых определили, которые предвзято судили. А в России не борются. Но это мы уже, это сколько я о футболе пишу, там 40 лет, столько лет об этом и разговор все время идет. Поэтому это как раз тема вообще, арбитру очень тяжело, он же получается, что выступает, как бы обсуждая коллег.
Нет, я даже не, в этом смысле я никого, мы говорим об абсолютно понятных вещах, то есть вот если мы говорим о предвзятости, то об этом даже речи быть не должно, понимаете, а если есть кто-то, есть какие-то, есть у кого-то какие-то, не знаю, подозрения или еще что-то, да, об этом надо тогда, людей надо убирать, да, до конца надо все эти моменты раскручивать, не знаю. Здесь действительно бороться с этим надо обязательно.
Я просто зацепился за ваше выражение доверия к организации, потому что, к сожалению, институт футбольного судейства в России у нас, как у журналистов, я не приглашаю вас к дискуссии на этот счет, но не вызывает у нас доверия в целом. Мы знаем, что у нас есть один выдающийся арбитр, в этом мы уверены, мы поэтому к нему и на дачу приезжаем побеседовать с ним, вот, а к другим не приезжаем.
Мы о разных вещах подходим немножко по-разному к этим вопросам. Да, естественно, по-разному. К вопросу, что ошибки рознь, да? Все-таки в большинстве случаев, какая бы она ни была ошибка, все равно за этой ошибкой видится какое-то действие. И со стороны тренеров, команд, и со стороны журналистов в том числе. А я еще раз повторяю, ошибки они будут. Как бы не были хорошо готовы судьи, какого бы уровня высокого они не были, в каком бы они вот физическом состоянии отличными находились, они все равно будут время от времени ошибаться. Если к каждой ошибке будут относиться, вот как, если... По-нормальному, что это, да, это человеческая ошибка, это одно. А если вот с точки зрения того, что что-то здесь не то, а у нас именно с этой точки зрения относится. А где она?
Но по этому поводу наши мнения сходятся в данном случае. Напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». Мы беседуем с арбитром ФИФА Валентином Ивановым. У микрофона Олег Винокуров, и вместе со мной вопросы Валентину Иванову задают руководитель спортивной редакции «Радио Свобода» Валерий Винокуров и обозреватель португальской газеты «Публику» Жозе Мильязаш.
Господин Иванов, я хотел сейчас задать вам вопрос не только как арбитр, но и как человек, который играл в футбол и близко к футболу. Ну, вы видели там, как на чемпионате Европы играл, например, Маниш, и как он играл, когда был в России. Почему такая разница?
И на чемпионате мира.
И на чемпионате мира.
Ну, на чемпионате мира хорошо играл.
Да, ну
Маниш,
вот я имею в виду.
Ну, здесь-то он, по-моему, он просто не играл. Он даже особо не пытался, по-моему.
А почему?
А вот это надо спросить у Маниша, наверное. Может, ему здесь что-то, не знаю, климат не тот, я не знаю. Ну, это трудно объяснить. Не, на самом деле очень трудно объяснить. Безусловно, это игрок очень хорошего уровня. На чемпионате мира он доказал, что он умеет играть в футбол. Ну, видимо, когда хочет. Видимо, здесь он не хотел. Вот я только так я могу объяснить.
А уж почему,
кто знает. А кто знает почему-то.
Вот к вопросу об отношении к ошибкам и так далее. Вот произошел сейчас случай в матче Томь-Спартак. Судья, по мнению очевидцев, я этот матч не видел. Судья, по мнению очевидцев, допустил ряд грубых ошибок в пользу Томи. И Спартак обиженный оказался. Я сейчас не про то, это пускай судейская коллегия разбирает, ошибся, не ошибся, далее. В этот самый момент, после матча, начальник или один из руководителей «Спартака», Жиляев, заявляет, что мы уверены, мы знаем, что этого судью купила команда ЦСКА. Ну, представляете, вот во всем мире, если такой человек заявит, начнется следствие, там будет, я не знаю, что... Сейчас же такая ситуация, или ЦСКА промолчит, или он скажет, что я погорячился, и вообще все это... Ну как вот такое вообще возможно, в принципе, вот вы говорите, что во всех странах. Ну, может такое на Западе случиться?
Нет, ну если такие обвинения... Нужны тогда доказательства этим обвинениям или что? Не знаю я.
Вот мне сейчас очень интересно, промолчит команда ЦСКА? Там все-таки президент, он же и президент премьер-лиги.
В России вообще очень много чего говорят. Не всегда хорошо подумав, наверное.
А в принципе возможно такое? Что одна команда... в своих интересах покупает или там влияет на судью.
Да нет, это глупость на самом деле. Это сейчас начинается. Это как раз, наверное, национальная черта. Ну, вспомните, Спартак был там 10 лет у нас, доминировал в чемпионате. То есть, ну, действительно, команда была на голову сильнее всех остальных. Но все, и где бы они ни играли, с кем бы они ни играли, все говорят, ой, да вот все тянут Спартак. Вот все там... Чуть «Спартак» начинал по весне проигрывать у нас, ну там в силу объективных, наверное, причин, потому что они поздно заканчивали этот чемпионат, рано начинали, там из-за этих международных игр. Где-то поначалу поля плохие, начинают терять очки, тут же страны «Спартака», мы всем надоели, то, что «Спартак» чемпион, это всем надоело, вот это заговор должны. Потом они начинают нормально там поля в порядке, они в порядке, они начинают выигрывать, все разговоры утихают на эту тему. То есть у нас постоянно говорят, и такое впечатление создается, не очень сильно задумываясь над какими-то аргументами. То есть более-менее серьезными.
Если будут вас назначить снова на какой-то встрече, где будут играть португальские команды, Как вы к этому будете относиться? Как раньше или у вас будет уже какой-то предосторожность?
Да нет, как раньше, нормально абсолютно. Нет, честное слово. Меня больше бы испугало, наверное, если бы они вот после матча бы они вдруг стенка на стенку бросились бы и стали бы друг друга калашматить бы. Вот это я насторожусь. Ну, бывает.
Вот у меня есть последний вопрос. Да. Просто с вашим отцом мы очень много спорили, когда вы вышли из юношеского возраста и начали уже играть. Мы очень много спорили вот на какую тему. Я доказывал ему, что вы должны играть в «Торпедо» и должны играть как можно больше, потому что вы игрок-созидатель, вы в чем-то генетически наследуете ему и так далее. А он все время мне доказывал, что нет, в воспитательных целях я не могу, он же был старшим тренером там, и так далее, не так поймут. Вот у нас на эту тему с ним были бесконечные дискуссии. Так вот, у меня к вам вопрос. Поскольку вы действительно были игроком творческим, игроком созидательным, такого созидательного плана, игроком, которых очень мало вообще, не жалеете ли вы, что так рано закончили свою футбольную карьеру, карьеру игрока, и стали арбитром?
Нет, сейчас я могу однозначно сказать, что не жалею. Даже наоборот, я рад, что я вовремя сообразил закончить, учитывая то, какая карьера у меня сложилась как арбитра. Просто я вовремя понял, что я не смогу быть таким игроком, как отец. Вот и все. А здесь, я считаю, добился достаточно больших результатов. Поэтому я вполне удовлетворен.
Ну что же, футбол безграничен. Обсуждать его можно было бы много часов. Но безграничной не является программа «Радио Свобода» лицом к лицу. Она подходит к концу. И по нашей доброй традиции я всем участникам этой программы предлагаю коротко подвести, что ли, итог. Ну, высказать свое мнение об этой беседе. Начнем, конечно, с нашего гостя, или, как я уже неоднократно говорил, хозяина, поскольку мы находимся на даче у Валентина Иванова.
Ну, в общем, мне приятно было побеседовать с вами. Я в последнее время много разговариваю с журналистами на разные темы, на разные вопросы отвечаю. По-моему, сегодня все было очень хорошо.
Жозе Мильязаш, обозреватель португальской газеты «Публикум».
Знаете, конечно, для меня это большая честь, что вы согласились, что я участвовал в этой интервью. Ну, и хочу просто сказать искренне, что мне, во мне создавалось впечатление, что на самом деле во время той страшной игры вы вели себя как надо.
Спасибо,
за это спасибо.
Спасибо.
Валерий Винокуров, руководитель спортивной редакции «Радио Свобода».
А я очень доволен, что у моих давних друзей, Валентина Кузьмича Иванова и Лидии Гавриловны Ивановой, вырос такой честный, мужественный, справедливый и искренний человек, как Валентин Валентинович Иванов.
Ну, а я понял, что в скором будущем, возможно, нам нужно будет еще раз встретиться и побеседовать с Валентином Ивановым и пригласить уже какого-нибудь голландского журналиста.
Я бы сейчас не был против того, что господин Иванов карточки нам этот самый показал.
Но, к счастью, на даче как раз у Валентина Иванова карточек нет, а потому программу «Лицом к лицу» мы завершаем. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Олег Винокуров.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл передач «Свободный день». Через 8 минут исторический календарь, затем программа «Формула кино», ее тема «Кто такой кинопродюсер в России?». Во второй половине часа журнал «Садовник». В гостях у передачи читаем журналы. «Как бросить курить?» – мнение экспертов и публики в программе «Город Большого Яблока» в конце часа. Слушайте «Радио Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы потянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.